Кто такой настоящий друг? Это кто-то, с кем вы можете поговорить, кому вы доверяете, кому не безразличны вы и все то, что происходит в вашей жизни. Бог ваш главный друг. Развивая дружбу с Богом, видьте себя такими, какими вас видит Бог. Его дорогими друзьями. Он хочет иметь с вами близкие отношения. Развивая дружбу с Богом, узнайте, что вам нужно делать в духовном плане, что будет развивать вашу уверенность в Слове Божьем и приносить результаты. Узнайте, как слушать голос вашего лучшего друга. Получайте нужные вам ответы и принимайте решения на основании того, что сказал вам Господь. Вы можете развивать настоящие отношения с Богом и учиться слушать Его водительство для вашей жизни. Будьте доступны для Бога. Позволяйте Ему говорить вам. И развивайте эту дружбу длиной в жизнь.
Бог действительно ваш самый лучший друг. Всегда будьте открыты для того, чтобы слышать все то, что хочет сказать вам Бог. Вы исцелены и вы прощены. Присоединяйтесь сегодня к Кеннету Копланду на передаче «Победоносный голос верующего», когда он будет говорить о том, как сила искупления, любовь и благодать покрывают каждую часть проклятия. Итак, Кеннет Копланд.
Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего», я Кеннет Копланд. И Иисус жив и здоров, и молитва все изменяет. Аллилуйя. Отец, мы просто благодарим Тебя сегодня за еще одну замечательную возможность учить и проповедовать Твое Слово, чтобы люди могли взращивать свою веру, и их молитвенная жизнь становилась сильной, слава Богу. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И Писание говорит, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Говоря о нашем великом Учителе, Духе Святом. В нас Дух Святой и огонь. Аллилуйя. И мы прославляем Тебя за это, и благодарим Тебя за это сегодня. И мы рассчитываем на то, что Ты зажжешь нас сегодня в отношении Твоего Слова. Во имя Иисуса, аминь. Аллилуйя. Приветствую всех, слава Богу. Приветствую сегодня всех в этой студии. Спасибо Тебе, Господь. Давайте обратимся к 13 главе Луки. О, это одно из моих любимых мест Писания. Боже мой. В этом есть так много всего. 13 глава Луки. И чтобы вы поняли всю обстановку, прочитайте 10 стих. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Это достаточно долгое время. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание. 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, и мы говорим о том, есть ли воля Божия на то, чтобы исцелять. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать». Но здесь люди ничего не делали. «Есть 6 дней». А сколько времени она уже находилась в таком состоянии? Сколько уже прошло недель? Я даже не знаю. В любом случае, много. И он ничего не сделал. Позвольте мне вам кое-что сказать. Вам это поможет. Они проповедовали проклятие. Они настолько глубоко погрузились в закон и настолько зациклились на том, чтобы никогда не нарушать закон, потому что если ты его нарушишь, то на тебя придет проклятие. Но, 28 глава Второзакония начинается не с проклятия. Она начинается с благословения Авраама. Разница в том, что Иисус пришел и проповедовал благословение Господне, а они проповедовали проклятие. В этом они полностью расходились друг с другом. Не все. Мы вчера это видели. Но в доме Иисуса собралось большое количество людей, и они не были настроены против Него. Они пришли туда, чтобы послушать. Слава Богу. Я имею в виду, что и снаружи Его дома были припаркованы лучшие ослы мира. Аминь. Там собрались законоучители, книжники и так далее. Но здесь, в этой синагоге, эти люди были настроены враждебно по отношению к этому. Понимаете? Начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». В том, что он сказал, не было ничего неправильного, потому что он верил в исцеление. Просто он считал, что это не должно происходить в субботу. Послушайте, Бог всегда обеспечивал исцеление для своего народа. Итак, Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» И послушайте, «Сию же дочь Авраамову». Посмотрите. «Которую связал сатана». А не Бог. Бог не является тем, кто связывает немощью и болезнью. Бог никогда... Послушайте меня. Я бы этого не говорил, если бы досконально это не изучил. Я говорю это сейчас здесь, перед небом и миром и всеми остальными. Произошло недопонимание из-за того, что этот вопрос не был достаточно изучен, особенно в Ветхом Завете. Когда говорится о том, что Бог поражает, не было откровения о дьяволе и его делах до тех пор, пока Иисус не раскрыл его, и до тех пор, пока апостол Павел не написал и не разоблачил его. Аминь. Если бы у меня было время, я мог бы доказать вам это из Ветхого Завета, что там, где говорится «и Бог поразил», Бог не привлекал внимания к дьяволу. И там есть откровение в отношении его, особенно в книге Исаии и так далее. Вам самим нужно изучить и увидеть это. Но есть место Писания, которое покажет вам, и это в книге Исход, где говорится об ангеле смерти. Если вы помажете кровью, знаете, Бог сказал, «Я поражу первенцев». Он просто взял вину за это на себя. «Я это сделаю». Но затем там говорится о губителе, а это сатана. Губителю не будет позволено войти в ваш дом. Вы можете это видеть? Аминь. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что я хочу сделать следующее утверждение. Был только один человек, которого Бог когда-либо сделал нищим. Был только один человек, которого Бог когда-либо сделал больным. И был только один человек, которого Бог когда-либо отправил в ад. Я просто в это не верю, брат Копланд. Что ж, знаете, вы сами в этом виноваты. Я знаю, о чем я говорю. Но вы идете в ад за ложь, точно так же, как и за воровство. Вы идете в ад не за ложь, вы идете в ад не за воровство, вы идете в ад не за убийство. Нет, Иисус уже заплатил цену за все это. Иисус является единственным человеком, которого Бог когда-либо отправил в ад. Поэтому нам с вами не нужно туда идти. И вам не нужно туда идти. Единственный грех, который отправит вас сегодня в ад, это то, что вы не принимаете Иисуса Христа из Назарета как вашего Господа и вашего Спасителя. Что бы вы ни сделали? Кровь Иисуса. Проклятие. Давайте поговорим. Давайте вернемся сюда. Сию же дочь Авраамову. Итак, что это означает? Она еврейка. Она иудейка. Понимаете, позвольте мне сказать вам кое-что еще. Но это было только для иудеев. Слово «иудей», по сути, является коротким именем для выходца из колена Иудина. И у меня сейчас нет времени возвращаться и разбирать все эти колена и все остальное, но это было не только для иудеев. Это обетование, данное Аврааму, которое в равной степени было дано всем коленам, всем 12 коленам, в том числе и колену Вениаминову, а не только колену Иудину. Поэтому, если это было обетованием, которое Бог дал в завете, кровном завете, это клятва, о которой Он поклялся человеку Аврааму на крови. Аминь. Затем Иисус пролил свою кровь вместо крови животных. Итак, вот оно. Слава Богу. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Откройте сейчас вместе со мной послание Галатам. Было столько путаницы в этих вещах, но, по сути, здесь не в чем запутываться, если вы наставлены в Новом Завете. И вы не разберетесь в этих вещах, если будете начинать с Ветхого Завета. Обратитесь к Новому Завету, и вы узнаете, что на самом деле произошло в Первом Завете. Тогда вы поймете это, и поймете наше место во всем этом. Здесь есть кто-нибудь, кто по своему рождению является иудеем? Хорошо. Я знал это. Аминь. Понимаете, она была рождена дважды. Она в первый раз родилась иудейкой, и во второй раз родилась иудейкой. Но мы с вами, понимаете, мы стали иудеями. Мы были привиты на лозу. Я покажу вам это. Галатам 3 глава 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавший за нас клятву или проклятие. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа, Иисуса, распространилось на язычников. Разве это не мы с вами? Аминь. Чтобы нам получить обещанного духа веру, или обетование духа через веру. Какое обетование? То, что он пообещал Аврааму. А теперь перейдем к 29 стиху. Если же вы Христовы, и в английском переводе Библии у нас тут кое-что написано курсивом. И, как вы знаете, в большинстве переводов Библии курсивом выделено то, что было добавлено переводчиками, но чего не было в греческом тексте. Поэтому лучше этот стих перевести следующим образом. А если вы во Христе, понимаете, любой, а если вы во Христе, и помните 2 Коринфянам 5:17. Любой, кто во Христе, тот новое творение. Поэтому, если вы во Христе, а вы во Христе? О, я во Христе. Вы новое творение? Научитесь этому как можно быстрее. Научитесь этому. Я буду говорить, я новое творение. Я во Христе Иисусе. Древнее прошло. И когда у вас возникает искушение что-то сделать, говорите, нет, я этого не делал. Я новое творение. А помню, что ты сделал. Нет, я этого не делал. Ты делал? Я тебя видел. Нет, я этого не делал. Тот человек умер. Я умер. Да, я умер в начале ноября 1962 года. Понимаете? К северу от Литл Рока, штат Арканзас. Я умер. Понимаете, это духовная смерть. Проклятие имеет три составляющие. Духовная смерть. Духовная смерть — это смерть. По сути, это означает быть отделенным от Бога, который является настоящей жизнью. И Писание говорит, что вы были мертвым в своем грехе. Бог сказал Адаму: «В тот день, в который ты вкусишь от этого плода, ты умрешь». Что ж, физически он умер только через 930 лет. Но в тот момент он был отсоединен от Бога. Духовная смерть, болезни, нищета. И Иисус, наш Искупитель, претерпел за нас все эти вещи, чтобы мы могли родиться свыше, быть исцеленными и финансово преуспевать. Иисус — наш первосвященник по чину Мелхиседека. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было время поговорить об этом сегодня более подробно, но у меня его нет. Итак, если вы во Христе, то вы семя Авраамова. И по обетованию наследники. Аллилуйя. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих? Аминь. Позвольте мне вернуться туда, где я был. Аминь. Освободить от уз сих в день субботний? Что ж, в субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, в любое время дня и ночи. Аминь. Я должен быть освобожден от этого. Я чадо Божье. Более того, я семя Авраама. Я был искуплен от проклятия этих вещей. Иисус искупил меня от проклятия закона. Слава Богу! Проклятием за нарушение закона была болезнь, немощь и нищета. Да. Аминь. Но Иисус взял это вместо нас на себя. Я читал статью про одного директора школы. У них учился ребенок, который был просто маленьким сорванцом. И этот ребенок, я уже не помню, сколько ему было лет, но он уже был достаточно большим. Полагаю, он был уже подростком, где-то лет 13-14. Его постоянно приводили к доктору за драки и подобного рода вещи. И однажды учитель в очередной раз привел его к директору. Он сказал: «Снова ты?» «Да, снова я. Давайте, наказывайте меня. Я могу выдержать любое ваше наказание». «И что ты на этот раз натворил?» «Ну, я не знаю, я побил Томми и уткнул его лицом в песок. И если у меня будет возможность, я сделаю это снова». Директор сказал: «Что ж, наказание не идет тебе на пользу, не так ли?» Тот ответил: «Нет, нет, нет. Я могу выдержать любое ваше наказание. Давайте, накажите меня и закончим с этим». И директор сказал: «Я вижу, тебе нужна благодать». Что такое благодать? Это что, та молитва, которой вы молитесь перед едой, не так ли? Нет, нет, нет. Ты не знаешь, что такое благодать. Тебе нужна благодать. Что ж, хорошо, я могу выдержать и ее. Давайте, приступайте. Он вытащил из брюк свой ремень, сложил его пополам. «Да», — сказал он, — «я так и думал, вот оно». Протянул этот ремень директору. И этот подросток стоял там, вытянув вперед свои руки, готовый получить полагающиеся ему удары. Он отдал ремень директору и вытянул вперед свои руки. И директор опустил его руки и вытянул вперед свои. Концепция благодати. Концепция благодати. Вместо тебя накажут меня. Разве это не замечательная история? Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, я семя Авраамова. То, что Бог пообещал Аврааму, Он пообещал мне. Аллилуйя. Знаете, Бог пообещал Аврааму, что Он сделает его богатым. Я вам кое-что скажу, дорогие. Иисус не против того, чтобы вы были богатыми. Он против того, чтобы Его дети были жадными. Вот в чем здесь проблема. Благословение Господне, оно обогащает. Или делает богатым, и печали с собой не приносит. Это то, что говорит Библия. Понимаете, язычники и наша христианская религия держатся за эту нищету. Но этого нет в Библии. Понимаете? Там этого нет. Я могу предложить вам поговорить со своими друзьями-евреями, или же сходите в синагогу и спросите, хотел ли Бог, чтобы люди были бедными? Евреи никогда в это не верили. Почему? Потому что Бог сделал Авраама богатым. Бог планирует, чтобы богатства этой земли были в руках его народа. Скажите, я его народ. И наше время подошло к концу. Это уже не говорите. Мы вернемся через минуту.
Я могу сказать, что партнерство с этим служением изменило мою жизнь. Бог восстановил мой брак, Бог восстановил мои отношения с дочерью, Бог восстановил меня физически. Он сверхъестественным образом исцелил меня, когда меня хотели экстерно оперировать. И многое из этого являлось непосредственным результатом моего партнерства с этим служением. Когда я брал эти учения и применял их, не просто слушал их, но применял их. Знаете, до того, как я стал партнером с этим служением, я был таким же, как большинство людей. Я имею в виду, что у меня в жизни был определенный успех. Но когда ты сталкиваешься в своей жизни с какими-то жесткими вещами, то очень легко позволить прийти страху. Причем вы даже, возможно, не осознаете, что он у вас есть. Но когда вы ставите себя на якорь в Слове Божьем, о чем учит это служение, и вы проявляете постоянство, как говорит Глория, сила в постоянстве, когда вы проявляете постоянство в том, чтобы вкладывать в себя Слово Божье, слушать учения и те вещи, которые назидают вас, то это сделает вас бесстрашными. Я ответственен за то, чтобы помогать, обучать и развивать представителей отдела, работающих с поступающими к нам заказами. Мы называем их защитниками партнеров. Мы переименовали их, потому что мы действительно хотели, чтобы фокус был на партнерах. Мы понимаем, что такое работать в служении, но мы также понимаем, что такое быть партнером. Поэтому ко всему, что мы делаем, мы стараемся подходить с такой позиции. Хорошо, если бы сюда позвонил я, как бы я хотел, чтобы со мной обращались? Вместо того, чтобы предлагать какой-то продукт или услугу, как это происходит в мире бизнеса, мы понимаем, что те материалы, которые мы высылаем людям, будут изменять их жизнь. И прежде чем высылать какой-то материал или принимать пожертвования, мы молимся за это пожертвование, и они молятся за те заказы, которые они получают. И мы знаем, что перед отправкой всех посылок они также там за них молятся. Поэтому у всего этого есть огромная духовная составляющая. И многие люди, которые работают в этом отделе долгое время, были партнерами с этим служением еще задолго до того, как начали здесь работать. Поэтому они любят эту миссию. И это очень важно, что они любят эту миссию. Они помогают людям переходить от молока к твердой пище Слова Божьего, помогая людям одерживать победу в своей жизни. Все мои команды, у меня 4 смены, и все они молятся за партнеров перед тем, как начинают работу. Возможно, партнеры даже не осознают, насколько это служение заботится о них и насколько это служение хочет, чтобы они были успешными.
Знаете, мы уже говорили о том, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И мне нравится то, что как-то рассказал брат Кеннет Хейген. Он сказал, вера приходит от слышания. Она приходит не от того, что вы как-то раз услышали. Это то, что вы слышите, и слышите, и слышите, и говорите, и говорите, и говорите. Вера приходит от слышания, и слышания, и слышания, и слышания. Писание говорит учиться, чтобы представить себя достойным. Что происходит? Ваша вера начинает возрастать. Как апостол Павел писал в церкви в Фессалониках, возрастает вера ваша. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому используйте наши материалы, чтобы развивать дружбу с Богом. А это значит развивать дружбу с любовью, самой любовью. Аминь. Именно это является самым восхитительным, поэтому снова и снова возвращайтесь к нашим передачам. Не забывайте про тезисы, которые прилагаются к этим передачам, потому что вы можете использовать их в изучении соответствующих тем. Вы можете использовать их, когда будете учить своих детей. После того, как вы сами их изучите, вы можете преподавать с их помощью какие-то библейские уроки. Учить на домашней группе или учить всю свою семью. Слава Богу! Жаль, что в свое время у нас, Глории, их не было, и именно поэтому мы делаем их доступными сейчас, поскольку в свое время они бы нам очень помогли. Поэтому заходите на наш сайт kcm.org.va и пользуйтесь теми материалами, которые там вам доступны. Дух Святой является нашим помощником. Плоть немощна. В Гефсиманском саду Иисус сказал своим ученикам, «Вы можете пободрствовать со мной 1 час?» Бодрствовать и молиться. Аминь. Вы не можете молиться 1 час? Вы когда-нибудь пробовали молиться 1 час? Как насчет того, чтобы вставать утром пораньше и час молиться на иных языках? Вы молитесь 10 минут? Наверное, уже прошел час. Всего 10 минут? О, да, это будет развиваться, понимаете. В итоге вы придете к тому, что скажете, час и 45 минут? Неудивительно, что было так здорово. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Приходите к этому. Я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.
Ежедневно укрепляйте свою веру в Слове Божьем. Смотрите передачи «Победоносный голос верующего» в интернете на сайте kcm.org.ua. Обязательно закачайте свою копию тезисов из интернета и принимайте все места Писания, молитвы и основные пункты проповеди с каждой передачи. Используйте наши материалы для своего личного изучения и для того, чтобы поделиться с семьей и друзьями.